Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинская медицинская реформа. Очень много разговоров, очень много дискуссий, причем даже не последние несколько лет, а по сути все годы украинской независимости. Почему же ничего не удается сделать до конца? Почему такие проблемы в украинской медицине? Почему даже последние предложения о медицинской реформе вызывают такое сопротивление у части политиков и общества? Гость нашей студии, представитель правления организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Но, честно говоря, я никак не могу понять до конца, почему любое предложение о серьезном реформировании медицинской отрасли вызывает такое, я бы сказал, серьезнейшее сопротивление. И не только со стороны политических деятелей, со стороны многих обычных людей тоже.
Очень простая характеристика. Медицина находится в состоянии, по сути, она лежит на полу. Поступает предложение, давайте изменим ситуацию, давайте она начнет развиваться, делать первые шаги вперед, для того, чтобы она была ориентирована на пациентов. И это вызывает сопротивление. На самом деле, эти попытки реформы были несколько лет подряд безуспешными, именно по причине сопротивления. Мотив очень простой. Почему существуют группы людей, которые сопротивляются реформе и, конечно же, рассказывают истории телезрителям и людям, которые живут в Украине, почему не надо реформировать? 100 миллиардов гривен – это жуткий аргумент. Почему не надо реформировать систему здравоохранения? 100 миллиардов гривен – это, по сути, 3/4 ресурсов, которые аллоцируются в систему здравоохранения и которые 25 лет подряд мирно, тихо, по-темному делятся. После революции, первый год, второй год, третий год, выходят инициативы, давайте изменим систему здравоохранения. Каждый раз существует одинаковая риторика, почему ее не надо менять. Ее надо отложить не сейчас, послезавтра, не сегодня. Ну что вы, зачем же торопиться? Существует очень простой и прямой расчет Всемирной организации здравоохранения, которая провела исследование и сказала, если бы в этом году Украина сделала реформу здравоохранения, мы бы спасли 136 тысяч жизней. На сегодняшний день уже аргументация международных организаций, Кабинета министров, всех ведущих пациентских организаций, Министерства здравоохранения натыкаются на одно и то же сопротивление. Они не хотят на самом деле отказываться от дармовых денег. Поэтому не хотят реформ. Поэтому выдумывают причину, почему не надо реформировать систему здравоохранения в Украине.
Как получилось, что пациентские организации Министерства здравоохранения сейчас как бы оказались в одной лодке, хотя обычно все было не так?
Да, это на самом деле исторический момент, потому что, по сути, всю историю это был процесс сопротивления. У нас не было препаратов, у нас не было услуг, и мы все время находились в оппозиции и к правительству, и к Министерству здравоохранения. Так получилось, что у нас сегодня новый министр и новая команда с министерством. И это первый министр, который сел за стол переговоров со всеми пациентскими организациями и очень точно прояснил, что ожидают на самом деле пациенты в Украине и что надо поменять. И очень важно, что министр здравоохранения первый с яйцами, ну такое же выражение, у которого есть характер и желание бороться за реформы. И важно, что на самом деле это не было просто ради политического зарисовки, что она хочет поменять систему здравоохранения. Она откровенно рядом с пациентскими организациями борется за реформу. Она ходит на встречи с парламентскими лидерами, она ходит на встречу с организациями, с международными организациями. Максимально информирует общество о том, что она хочет поменять. И важно, что кабинет министров ее поддержит. Это очень важно. Важно, что аппарат президента высказался о том, что надо изменить систему здравоохранения. Но вот парламент оказался той последней баррикадой, которая стоит на месте и говорит, вы знаете, все как было, лучше для тех, кто сегодня сидит в Верховном Совете.
Ну, ведь в парламенте достаточно весьма уважаемых людей в медицинской отрасли работает.
Да, например, Татьяна Бахтеева, да?
Ну, не она одна.
Да, вот примерно такой же типаж, который 15 лет сидели в комитете. По сути, разграбили всю систему здравоохранения. Она пишет письма, чтобы не поддерживали реформу и чтобы все оставили как есть. И отложили как минимум на 3 года реформу здравоохранения.
Но вы заметили, что многие журналисты очень поддерживают парламентарии, а не наоборот, что парламентарии что-то транслируют журналистам?
Что предлагает Министерство здравоохранения? Оно не просит дополнительных ресурсов, ни одной копейки. Она говорит, за вот эти же самые ресурсы, мы готовы улучшить систему здравоохранения, не прося ничего дополнительного. Ни у людей, ни у парламента, ни у Министерства финансов. Первое принципиальное изменение. Каждый гражданин Украины получит право заключить персональный контракт либо с больницей, либо с врачом, которому государство оплатит услуги. Государство официально, Министерство здравоохранения опубликует список всех гарантированных услуг, диагностики и медикаментов, которые государство уже оплатило. И поднимет заработную плату врачу первичной помощи, по сути семейному врачу, до 20-25 тысяч гривен. Но это очень простые перемены, которые существенно меняют всю систему здравоохранения. И что очень важно, что они с этого года готовы внедрить европейские протоколы лечения, отказаться от всех советских и, по сути, от всего постсоветского, что мы затянули в себя, и таким образом перейти на систему прямого лечения так, как лечат в Европе и во всем цивилизованном мире. Это простые, как это сказать, это простые предложения, которые не надо доказывать. Они как бы очевидны. Да, это надо. А почему сопротивляются? Потому что находят другие вопросы в других сферах, которые бы заблокировали прямые, ну, перемены, которые должны произойти. По сути, Министерство здравоохранения хочет честного разговора и честно признать, что у нас нету никакой бесплатной медицины, это раз. У нас тотально все платят за медицину. От карточки, которую надо завести, до анализа в последней мочи, которую надо сдать. И надо признаться перед людьми и исправить это. Точка. Врачи и пациенты находятся в унизительном положении. Одни получают 1000 гривен, другие должны им носить бананы и конфеты, чтобы они их обслуживали. Ну, хотя бы вот это унижение надо прекратить. Поднять заработную плату, определить количество услуг и дать им возможность заключить отношения напрямую.
Вы можете сказать, что бесплатная медицина тогда исчезнет в принципе, да?
Ну, на самом деле ее никогда не было.
Может быть, для многих людей она присуществует, по крайней мере, в головах, пока они не сталкиваются с медицинскими услугами,
да? Оно выглядит так. Мы, налогоплательщики, дали государству 100 миллиардов гривен, мы купили услуги, только мы приходим в больницу, она пустая, лекарств нет, диагностики нет. Простой вопрос, а где делись 100 миллиардов? И существует ответ. Вы знаете, рассосались. Министерство здравоохранения хочет, чтобы люди, раз уже мы заплатили в виде налогов, 100 миллиардов, чтобы люди пришли и увидели все лекарства, все услуги, заработную плату врача и все то, на что мы можем рассчитывать. И таким образом министерство еще говорит, дополнительных ресурсов не надо. Существующих достаточно, чтобы в этом навести порядок.
А скажите, вот или даже за деньги можно в Украине вылечить серьезные заболевания?
Это, конечно же, проблема номер два. Это вопрос некого профессионализма и некого стандарта качества тех услуг, которые мы получим. Украина, конечно же, лишена тех технологий, тех возможностей, которые есть там в любой развитой стране. И, конечно же, у нас большое количество людей по этой причине умирает. Статистически это выглядит так, что в Украине, по сути, за один час умирает 67 человек от заболеваний. Отсутствие лекарств, технологий, либо операционных, либо диагностики приводит к тому, что они умирают. 80% этих людей умрет дома. В Европе статистика наоборот. 80% людей обратится в больницу, получит там помощь, ну и будет жить. У нас не обращаются, ну, по абсолютно очевидной вещи. Там нет возможности помочь. Даже если я приду к врачу, и он мне даст рекомендацию бесплатно, но, очевидно, он мне не выдаст лекарства, он мне не выдаст химиотерапию, другие препараты. Поэтому люди дома лечатся зеленками, подорожниками и ромашками. И, к сожалению, умирают. А за сутки, по нашим подсчетам, которые мы взяли из официальных государственных источников, 1600 человек за сутки умирают от заболевания в Украине. Смертность в Украине больше, чем рождаемость.
А как вы считаете, вот изменилось что-то за вот последние 3 года реформирования страны в медицине вообще?
Мы пережили, ну, невероятно большое количество министров и замминистров, и всех остальных, которые туда приходили. И после революции у нас были самые романтические ожидания, что теперь придут люди, которые вобьют осиновый кол в эту коррупцию, поставят уже точку.
Ну, а был даже министр из Грузии, да?
Да, был министр из Грузии. Мало того, мы невероятно в это верили. Но ровно через месяц мы поняли, что человек не примет ни одного решения, ничего не поменяется, и все как было, так и останется. И на самом деле пациентские организации первые высказались тем, что его надо поменять. Но он год еще сидел, рассказывая, как все невозможно, и все не получится. Ну, знаете, что самое страшное в этой истории заключается в следующем. Это ведь не какая-то промышленность, где мебель производят, или просто, я не знаю, ткани какие-то, где, в общем-то, риск не имеет какой-то страшных последствий. Это сфера здравоохранения. Любые ошибки, либо коррупция именно в этой сфере, это чьи-то жизни в конечном счете. И в этом самый большой страх. И для нас вот печально, что я даже не знаю, какая должна идти жесткая война, чтобы 1500 людей умирало за одни сутки. И мы живем сейчас в той экономике и в той финансовой политике, в которой на самом деле впервые в этом году, это на самом деле благодарность кабинету министров, финансовая политика в здравоохранении изменилась. Они увеличили ресурсы и сказали, мы готовы профинансировать даже реформу, если нам скажут, нужны деньги. И мы готовы приоритизировать этот процесс. Из 5 самых ожидаемых реформ в Украине в тройку входит здравоохранение. И до сегодняшнего дня парламент не поддержал реформу. А 18 миллионов украинцев ежегодно ходят в больницы.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранному президенту США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно. We'll be right back.
напомню, что это программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Гость наш сегодня – пять управления организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей. И мы обсуждаем с ним то, как проходит медицинская реформа в Украине. Кстати, вы следили за тем, как реформа в России в медицинской отрасли проходила?
Ну, на самом деле, то есть у России существует проблема. Это центральное управление, это... президент, премьер и все остальные люди, это просто их тотальная проблема. И, конечно же, у них подход какой? Был Советский Союз. Они превратились в микроскопический Советский Союз. И подходы Советского Союза никуда не делись. Они пытаются увеличивать просто заработные платы и что-то видоизменять, но это крайне дорогостоящая система медицины. Крайне дорогостоящая. А на самом деле существует другой подход. Украина выбрала для себя путь, когда она будет тратить бюджетные деньги на оказание услуги прямой. И деньги будут ходить за пациентом. Не за учреждением, не за поликлиникой, не за облздравотделом или горздравотделом, не за чиновниками, а конкретно. По сути, государство мне оплатит на целый год необходимые услуги, препараты, лечение, определенную диагностику для моих близких. И это наш гарантируемый пакет. Он у нас есть на целый год.
А если вы его не использовали?
Ну, таким образом уже экономятся, наверное, деньги государства. Но удивительно, что я думаю, что в результате этой реформы могут появиться те опции, которые до этого никогда не существовали. Например, банальный ремонт зубов на 2000 гривен в год. Это пригодится каждому украинцу, в каждый дом пригодится. Каждая мать, которая планирует родить ребенка, будет рождать по тарифу коммерческой клиники, которая платит государство. А у нас больше 400 тысяч родов в год. И они, кстати, платят все, попадая... бесплатный государственный роддом от момента привоза каждой нянечки, всех, кто уберет в палате, за роды, потом за содержание, и цена вырастает высокая. Это на самом деле грабительство домашнего бюджета. Министерство здравоохранения говорит следующее. В результате этой реформы мы оплатим по коммерческому тарифу любые роды в любом регионе Украины для любой мамочки, которая планирует родить ребенка.
А скажите, вы вот действительно верите в то, что, скажем так, медицинские работники, которые сейчас говорят о том, что ну вот почему мы должны брать взятки, почему мы должны унижаться, почему нельзя это все монетизировать, что они перестанут брать деньги дополнительно?
Существуют две важные вещи, которые войдут в эту реформу. Есть врач, да, который ожидает повышения заработной платы, но появляется третий игрок. Было государство, был врач и точка. Появляется пациент, у которого и появляются
деньгами,
права. Сказать, вы знаете, я с вами не буду дальше сотрудничать, я выбираю другого доктора. И, к сожалению, для врачей придется подтягивать свои знания, свою квалификацию, свои навыки в обслуживании людей и соответствовать протоколам лечения Евросоюза. Потому что, пускай даже первый год мы не разберемся, но во второй год мы разберемся, кто лечит наших детей, кто лечит нашу семью. И вот эта профессиональная конкуренция заставит доказывать тому, кто нанимает, что недостойны получать эту зарплату. На самом деле, когда я говорю о заработной плате до 25 тысяч, по самым оптимистическим расчетам, она может вырасти до 34.
Любой... Это уже больше 1000 евро, да?
Конечно. Мы можем представить любой город, не город Киев и небольшой город, где живет 300, там, город Чернигов, там, Житомир. Зарплата в 1000 евро – это высокого уровня зарплата для такого города. И самое главное, она гарантируется и подтверждается пациентами, которые приходят к этому доктору.
Вот лекарства, да?
Да. Существует 18 государственных программ. И государство не снимает себе этих обязательств финансировать эти 18 государственных программ. Только есть одно отличие. Теперь это будет система реимбурсации. Когда, по сути, доктор, который мне выписывает дома препараты, я иду в аптеку, получаю эти препараты, а государство этой аптеки это оплачивает. Первое, что важно, это близко рядом с нашим домом, мы выбираем, куда идти. Второе, я имею ассортимент выбора. И если я выберу для себя более дорогостоящие препараты, мне надо будет доплатить только разницу. Государство гарантирует определенную усредненную стоимость доступного медикамента. Все, что я хочу больше, я могу доплатить сам. Но препарат всегда будет доступен в любое время суток.
Тут есть еще такая проблема, как мне кажется, как работа с обществом. Потому что в Украине стыдно болеть серьезными заболеваниями. Это знаете?
Да, конечно.
Стыдно быть ВИЧ-инфицированным,
да.
Стыдно болеть туберкулезом,
да.
Стыдно болеть гепатитом С.
Я всем переболел.
Вот вы можете это знать по собственному.
Да, я переболел гепатитом, я его вылечил, я переболел туберкулезом, я его вылечил. Осталась ВИЧ-инфекция. Я думаю, что научный ответ все-таки до 2020 года в мире состоится, и история эпидемии будет закрыта.
Искренне вам желаю.
Да, я думаю, что большое количество людей этого ожидает, но в то же время. Это, наверное, наследство, культурное наследство не только Украины. а всего постсоветского пространства, когда, по сути, инвалидность либо любое причастное заболевание это было каким-то плохим маркером, что является тотальной глупостью. Заболевание не является моральной характеристикой человека. Это очевидные вещи, очень простые и очевидные. Но Украина в то же время эволюционирует все-таки. Все-таки добра, тепла и некого понимания становится больше. Потому что это самое простое лекарство, которое мы можем дать человеку. Для меня самым таким шокирующим, культурным шокирующим фактом было там поездка в Британию 15 лет назад, когда я увидел, как инвалиды перемещаются, как общаются люди. Когда я понимаю, что в обществе не существует маркировки человека. Для меня это было какое-то космическое общество. Я искренне мечтал о том, что в Украине будет именно так. И это не будет показуха.
Много вы инвалидов видите сейчас на киевских улицах?
Да, конечно, не вижу столько, сколько их можно увидеть в Лондоне, либо в офисах. Но в то же время все-таки политика меняется. Если министр здравоохранения выходит, говорит о вопросах гендера, инвалидности, наркозависимости и других вещей, не краснее, не белее, а понимая это все-таки большой залог успеха.
Противостояние этой реформе, оно не приведет к ее выхолащиванию в результате? Есть такие опасения у вас?
Конечно же. В любом случае, степень сопротивления такая высокая, что включается несколько тактик. Затягивание, потом аннулирование инициатив, потом откладывание на долгий момент каких-то там, или там, например, давайте сделаем просто какой-то пилот. Но для нас очень важно, что есть позиция премьер-министра Украины. И существует очень важная вещь во всей реформе. Электронный документооборот, который хочет Министерство здравоохранения, первая большая система внедрить тотально везде. Это будет та точка невозврата, когда мы уже никогда не вернемся в старую систему здравоохранения. Потому что это будут электронные протоколы лечения. Вообще просто электронные выписки для вас. Ваша карточка. Весь электронный документооборот откроет, сколько ресурсов в системе здравоохранения, сколько препаратов, сколько лекарств, сколько врачей. И намного сложнее будет манипулировать данными в такой системе. И если у Министерства здравоохранения, а я уверен в том, что у них получится внедрить эту систему в этом году, то, по сути, это уже только вопрос времени, когда уже нельзя будет остановить локомотив этот перемен.
Мне говорили специалисты по медицинским как раз всем этим реформам о том, что когда внедрялись в соседних с Украиной странах эти новые механизмы предоставления медицинских услуг, тем не менее, качество услуг падало, и количество людей, которые могли воспользоваться вот такими вот первичными услугами, тоже уменьшалось, потому что оказывалось, что это все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Ну, на самом деле, надо точно знать точку отсчета. Например, Грузию брали, например, во внимание. Чаще всего приводят Румынию, пример, как отрицательный. Не приводят Прибалтику, не приводят Грузию, не приводят страны, которые ближе к Евросоюзу и которые на самом деле уже рванули вперед. По одной простой причине. Конечно, мы столкнемся с открытостью факта, что у нас персонала мало. Но мы так и живем сейчас. В общем-то, просто не открывая эти данные. Когда начинается реформа, происходит очень важная вещь. Подсчитывают все, что у нас есть. Больницы, врачи, возможности, лаборатории. И оказывается, что там пусто. Оказывается, этот факт становится общедоступным. И все воспринимают. Ну, смотрите, к чему привела реформа. Оказывается, у нас 25 лет ничего не было, а мы только об этом узнали. И наступает момент наращивания. У нас выпускается около 6 тысяч медработников, вроде бы, вот. Куда они все уходят? В отельный бизнес, что ли? Ну, это же квалифицированные молодые люди. Но для них никогда не было рынка. И давайте представим на секунду. Они узнают, что их заработная плата будет 1000 евро. 1000 евро белого нормального дохода. Конечно же, во всех небольших городах, и в больших в том числе, они все-таки поймут, что они смогут профессионально реализовывать свои знания. И им не надо идти работать на пароходы, либо на паровозы. Они могут квалифицированно делать свой труд, который учились много лет.
Могут они работать сейчас в платных лигах? Почему они там не работают?
Их очень мало. Сегмент платного, застрахованного людей в Украине очень маленький, 5% из всех. Инфраструктуры еще нет. Но чтобы это все начало работать, развиваться и вставать на свои ноги, реформа дает следующее. Здравоохранение хочет честно посчитать, тарифицировать все услуги, которые оказываются в системе здравоохранения. Сделать эти тарифы доступными везде, а не так. У меня простой пример бытового. Моего друга, у матери инсульт. Она попадает 200 километров от Киева в больницу. Ему говорят, надо везти в Киев, только в Киеве спасут. Операция стоит 110 тысяч. Операцию надо делать сегодня ночью. И слава богу, но попался добросовестный врач в этой же больнице, который сказал, 20 километров отсюда, областной город, вы туда едете, она стоит 10 тысяч, делают всем тем же самым, и там не менее квалифицированный врач. Его мать пришла в сознание через сутки после операции, через трое суток она уже говорила. Но разница в 100 тысяч. И он находился при выборе. Негде было ночью взять 110 тысяч гривен. Это очевидно. И у меня простой природный вопрос. Это что, в Киеве золотыми ножницами это делали? А там, что ли, ржавые?
Просто другая платежеспособность населения.
Да, мне не рассказали историю. Оказывается, каждый переадресованный получал свой тариф за то, что он переадресовал в ту больницу.
Или есть другой пример, который может тоже, как происходит вообще оказание медицинской услуги, если у вас серьезный какой-то относительно случай. Даже не очень серьезный. Но вы идете, скорее всего, в какой-нибудь научный научно-исследовательский, академический институт, говорить там с серьезным врачом, с профессором, с академиком. Этот врач может установить вам диагноз не хуже какого-нибудь врача в Нью-Йорке или в Лондоне. Но технологии у него уже нет в этом институте, потому что это пустые коридоры. И он вас тогда посылает в платную клинику. Свою или своего коллеги, неважно.
По блату даже.
Да, конечно, он договаривается. Там уже оборудование, там вам могут, согласно этому диагнозу, помочь, но вы уже должны заплатить огромные деньги.
Вот, например, на операцию. Коммерческие клиники, коммерческая хирургия может отказаться от этого всего, но появится нормальная живая конкуренция, в которой будет описано каждый этап операции, который чего-то стоит. И монополия на выдумывание стоимости исчезнет. Они не будут с головы либо по пиджаку вас оценивать, сколько с вас можно взять. Есть государственный тариф, либо по нему работаете, государство компенсирует, ну, либо выдумываете свои цены. Но люди, как минимум, будут точно, они рассчитывают на 50 тысяч на операцию, они имеют право с этой суммой идти в клинику, и их там будет оперировать, а государство будет оплачивать. Это, как минимум, возможность. До сегодняшнего дня мы приходим в хирургию, мы покупаем бахилы, чтобы зайти в больницу, потом мы сидим в очереди, если, не дай бог, еще по блату договорились, надо за блат заплатить, потом сесть к врачу, который скажет: ой, тут такая тяжеленная операция, мне кажется, их будет 3 штуки. Вы вообще не можете это как-нибудь перепроверить, потому что нет протокола, как это делать. Вас оперируют, вы не понимаете как, вы платите и уходите. А гарантий, что с вами делали, ноль. Потому что это черная касса. Вам ничего не выписывали. Протокол вы не подписывали. И вы вообще, на самом деле, по большому счету, не знаете, что вам удаляли. И вы не вернетесь в эту больницу предъявлять претензии, если, не дай бог, будет обострение. И вот в этом надо навести
потому
порядок.
Потому что вы юридически беспомощны.
Конечно, да. Вы на всем этом пути процесса были вне закона. Министерство здравоохранения делает попытку это прикрыть. И, конечно, существуют дельцы, которые этого не хотят.
А вы не думаете, что во многом еще равнодушие элиты украинской связано с тем, что все вот описываемые вами процедуры, многие из этих людей проходят где-нибудь в Соединенных Штатах, Германии или Израиле?
Я больше, чем
с
уверен.
Протоколом.
Да, я больше чем уверен, что они не лечатся в Украине. Все, без исключения. Ну, в половине раза, те молодые, которые зашли, неопытные, романтические, они еще лечатся в Украине. Это некая часть патриотизма и веры.
Но они еще, но они уже депутаты. То есть
да,
с ним тоже но 90%,
да, но 90% да. Из них, вот и самый простой пример. Была такая элитарная клиника, она сейчас существует. Я надеюсь, что ее или закроют, или переведут в общую систему здравоохранения. Феофани. При Януковиче был фантастический ремонт этой клиники. 800 миллионов гривен. За эти деньги можно было остановить эпидемию СПИДа, туберкулеза и гепатита. И вы знаете, что там сделали? Подрамники под окна вставили. Вот на это хватило. Вот эта вся элитарность, она нам очень дорого стоит. Так вот, я думаю, что депутаты, ну, если они действительно патриоты, они верят в эту страну, и их дети, и их внуки должны ходить в наши поликлиники. А они тогда очень быстро все будут менять. Но они либо лечатся за рубежом, либо вызывают дорогостоящие коммерческие клиники, которые их доставляют, на самом деле, в конечном счете, за рубеж. Потому что они дорожат жизнью. Когда касается их близких, либо их самих, они тратят все, чтобы их спасти. Как только касается украинцев, вот на этом граница такая жесткая прочерчена. Но что вы там не можете все летом себе где-то найти подорожник, приложить к онкологической опухоли? Ну вот примерно у них логика выглядит так. Так вот, система здравоохранения, как и явление, персонально для меня, для пациента, это приоритет номер один, по одной простой причине. Это жизнь. И она должна стать приоритетом. Комфорт и удобство – это приоритет номер два. Мне, по большому счету, не надо красивый асфальт в пустую больницу. Зачем туда пустые приезжать, чтобы там люди умирали? Не надо. Так вот, в Украине достаточно ресурсов, чтобы за 3 года реформировать систему здравоохранения. Достаточно знаний и партнеров, слава богу, международных, которые дадут всю техническую помощь, все, что надо от парламента, желание разрешить министерству это сделать совместно с международными организациями.
Спасибо. Это был председатель правления Организации пациента Украины Дмитрий Шерембей. Спасибо, что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портик. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго, господа.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую пусть создадим, такое и оставим с вами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.